они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Но у нас есть технические неполадки некие, поэтому мы, надеюсь, в скором времени с ним свяжемся. Пока координаты нашего эфира 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Скобот, YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому можно уже туда писать, можно заходить и посмотреть, пока, правда, только на меня можно. А сейчас Сергей Борисович, я надеюсь, с нами тоже будет связан в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира. Пока тема, которую мы для вас подготовили, это... История с Украины, например. Украинская легкоатлетка Магучих заявила, что в ее фото с Лисицкини не было политики, то есть продолжает Ярослава Магучих фактически оправдываться за то, что сделала фотографию с российской легкоатлеткой. Вы помните, что ее фактически за это предали остракизму, за то, что она сфотографировалась, даже представители военного ведомства с ней якобы проводили какую-то работу. Лисицкиной выиграла соревнование с результатом 2 метра 4 сантиметра. Второй стала австралийка. И третий стала Магучих, как раз украинка. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с титулом, а Лисицкина и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты, раскритиковали это фото. В Минобороны Украины заявили, что проведут беседу с Магучих из-за фото с россиянкой. С вашей точки зрения, товарищи, давайте пока с вами это обсудим. С вашей точки зрения, все-таки, а какой инструментарий есть у Российской Федерации, чтобы каким-то образом влиять на поведение, соответственно, представителей соседнего государства. Потому что, ну, кажется, что легкоатлетка осталась один на один с самой собой. Вот, 7373948, это телефон прямого эфира. Так, что тут еще у нас было? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте.
День добрый, Вадим Подмосков. Ну, я вот считаю, что инструментарий очень есть хороший.
Какой?
Вот эту Ярославу Могучую, как в качестве показательного примера, нужно просто вот карете увезти в Россию, обустроить ее.
Зачем?
Здесь.
Нет, подождите, она представительница Украины. Зачем ее оттуда забирать и
нет,
давать ей другое
гражданство?
Нет,
если она захочет, сделать ей щедрое предложение, от которого невозможно отказаться. И поступать так со всеми нормальными, талантливыми украинцами. Просто, чтобы они переселялись в Россию из этого бардака, в котором они сейчас находятся. И вот и все. Вот самый лучший инструментарий. Просто забирать нормальных оттуда людей. У нас тем более демографическая вот яма и все такое, проблема, катастрофа. Вот и все. Вот самый лучший инструментарий.
Спасибо. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Игорь, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, повлиять, я думаю, никак не повлияешь на украинских людей. Понимаете, ну, спорт, он до того политизирован стал, что тут уже не поймешь, блин. Кто прав, кто виноват. Они, украинцы, очень сложный народ такой. Вот. И тем более, когда у них у власти половина ВДНРовцев там за этих фашистов, понимаете? Тут очень трудно это все. Вот. Надо эту девочку вытаскивать оттуда, если она...
Нет, подождите, платит. Она сама... Нет, подождите, вы предлагаете, знаете, какой вариант? Очень странный. Вы предлагаете, если ее там обижают, значит, ее оттуда надо забирать. Но вы не путайте, пожалуйста, позицию белорусской спортсменки, которая по своим причинам решила не возвращаться в Белоруссию. И не путайте, пожалуйста, с историей с Ярославой Могучих, которая сказала, что она же не говорит, я хочу уехать с Украины, пожалуйста, заберите меня, потому что со мной там плохо обращаются. И меня предали остракизму за то, что я сфотографировалась с российской спортсменкой. Вот как раз-таки позиция российской спортсменки, украинской спортсменки, что спорт вне политики. Но этим пользуются те люди, которые каким-то образом не хотят, например, налаживания отношений между Украиной и Российской Федерацией. Вот, если она сама сейчас отдувается за всех, это же не, ну, за, сама за себя, это же не значит фактически, что мы должны ее, Российская Федерация должна ее оттуда фактически эвакуировать. Стоп, ну, она гражданка Украины, она там живет, она выступает за это государство. Вот, потому что, ну, такими... Если бы практиковали везде такие методы, представляете, что бы творилось? Ой, а мне там не нравится, а меня там обижают. Пожалуйста, заберите меня туда. Более того, этого не было. Зачем причинять человеку такую услугу, именно причинять, навязывать такую услугу, если она сама об этом не просит? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, да, Игорь.
Да.
Москва. Ну, вы знаете, после того, что произошло с этими фотографиями, понимаете, они все равно ей же тень дадут там. Они просто не дадут ей продвигаться в спорте, это 100%, понимаете? То есть достаточно вот этой мелочи, чтобы сломать человеку жизнь, понимаете? Вот это и все. Угу. Она должна понимать, и я думаю, что она это понимает.
Спасибо. Но... Нет, вы опять, подождите, вы решаете все друг за другого человека. Она ни разу не сказала ничего, заберите меня, пожалуйста, оттуда. Я как раз говорю про тот инструментарий, который есть у нас. А вы говорите, что, ой, а мы ничего сделать не можем, поэтому просто давайте предложим ей гражданство. Но мне кажется, это странная история, потому что никто ее не предлагал лишить за это гражданство. Есть просто какие-то группы граждан на Украине, которые говорят, ах, какая она нехорошая, она сфотографировалась. А давайте-ка мы ей там ботов нашлем в Инстаграм и будем ее всякими нехорошими словами обзывать. Но это же политика не взрослых людей. И как раз то, что мы предлагаем, вот с вашей точки зрения, предлагаем ей просто, а давайте она уедет со своей родины, ну, мне кажется, это тоже не вариант. Сергей Борисович, здрасте, наконец-то. Да. Сергей Борисович, слышите нас?
Да-да-да, я вас вижу.
Прекрасно.
Все включено.
Сергей Станкевич с нами, политик, политолог, историк. Мы пока налаживали связь сейчас. Со слушателями начали обсуждать, и я задала вопрос, какой инструментарий есть у Российской Федерации, чтобы прекратить вот эту вот историю с травлей украинской спортсменки, потому что легкоатлетки могучих, которая сказала, что в ее фотографии не было политики, то есть она продолжает оправдываться, вот, а наш слушатель говорит, да давайте ее просто сюда заберем, и все. Но мне кажется, это не вариант. Есть же наверняка что-то другое, если, по сути, спортсмены, как раз вот этот вот мостик мира, они прокладывают, но есть какие-то люди, не заинтересованные в этом мире, но у нас же есть Россотрудничество, у нас есть МИД, в конце концов, у нас есть реальный, наверное, какой-то инструмент, чтобы поддержать эту спортсменку и сохранить этот мостик мира. Разве нет?
Я не согласен с тем, что ее надо куда-то забирать, куда-то звать и так далее. Это хоть и 19-летняя, но вполне сложившаяся взрослая боевая такая девушка. Она, кстати, сержант украинской армии. И она сможет, я уверен, за себя постоять. Сейчас все, что происходит в отношениях между Россией и Украиной, все суперполитизировано. В нормальных условиях, конечно, спорт должен быть гораздо дальше от политики. Но здесь у нас все пронизано политикой. Любой жест, любое слово будет интерпретироваться теми или иными политическими силами. Хороший был символ, когда она обняла нашу Прыгунью. И обе при этом, обнимаясь, имели на плечах соответствующие государственные флаги. Вот что бы сейчас ни делали, что бы сейчас ни говорили сторонники ненависти и вражды, которые активизировались в Украине, вот этот символ, его уже никуда не денешь. Он уже стал историей, и он уже делает историю. Он еще будет дальше неоднократно работать. Я надеюсь, что Мария, она сможет выстоять эту атаку, и что она не изменит в дальнейшем вот этой своей позиции.
Ярослава.
Простите, Ярослава, да.
Да, Ярослава. Мария, это наша как раз спортсменка.
Мария и Ярослава, обе, это касается обеих.
Ну, как раз, смотрите, девушки не занимались политиканством, девушки занимались спортом, девушки были рады, сфотографировались и так далее. Но есть какие-то группы граждан, которых, видимо, не особо-то хотят останавливать, например, с той стороны. Не хотят их осечь в их желании как раз как-то унизить эту спортсменку, может быть, даже угрожать ей каким-то образом. То есть есть какая-то группа граждан, которая не хочет налаживания отношений между двумя странами, хотя я напоминаю, что экономические связи у нас все-таки порваны не до конца, и дипломатические отношения тоже не разорваны. и получается, управы никакой нету. Вот по линии, например, нашего МИДа или Россотрудничества или еще чего-то, возможно ли что-то? Может быть, мы чего-то не доделываем здесь или не считаем нужным?
В принципе, что-то возможно, конечно, нам нужно ни в коем случае не ввязываться в состязание в атаках словесных, да, но в этом конкретном случае, вот в этом эпизоде, ничего не может сделать ни МИД, ни Россотрудничество. Более того, любое какое-то политическое, государственное вмешательство в этот эпизод, ну, было бы контрпродуктивно, оно не помогло бы Ярославе, скорее, наоборот, навредило. Так что вот сейчас пусть общественность говорит с той стороны и с этой. Я, кстати, вступил в полемику соответствующую, опубликовал этот замечательный снимок в соцсетях, вступил в полемику с украинской стороной, и я должен сказать, что с той стороны, с Украины, со стороны пользователей социальных сетей, подавляющее большинство отзывов на эту фотографию, оно безусловно позитивное, и это дает надежду на правильное будущее.
Но с политической точки зрения, хорошо, оставим спорт. Теперь Ангела Меркель, которая собирается в Киев перед тем, как уйти с должности. До этого был разговор Зеленского с Байденом, и важно понять, а зачем Ангела Меркель едет в Киев. Ей нужно решить украинскую проблему до того, как она покинет этот пост, или все-таки она тем самым передает эстафетную палочку новому лидеру Германии?
Ангела Меркель едет в Киев в качестве прощающегося лидера, завершающего замечательный, очень продуктивный, более чем 12-летний период правления крупнейшей основополагающей европейской стране. Она серию целую таких прощальных визитов делает, в том числе, естественно, и в Украину. Ответственность за дальнейшую судьбу, которой Ангела Меркель, видимо, ощущает. Нет никаких проблем она в ходе визита не решит. Да. В значительной мере этот визит будет утешительным для Зеленского лично. Она попытается его ободрить. Она видит, что он растерян, что он мечется, что он болезненно очень реагирует на то, на что не нужно болезненно реагировать, публично, по крайней мере, надо, как Меркель умеет держать удар, если приходится, да, и вести свою линию достаточно упорно. Я думаю, это будет психотерапевтическая в значительной мере ее беседа с Владимиром Зеленским. Никаких серьезных политических решений объявлено по итогам визита, скорее всего, не будет.
Но интересно, что Меркель, как и Джо Байден, они отказываются участвовать вот в том антироссийском мероприятии Зеленского, на которую он, по-моему, обоих приглашал. И есть ли какое-то влияние, сохраняется ли оно все-таки со стороны Германии, как одного из участников нормандского формата? И ведь, наверное, если они не хотят участвовать в этой крымской платформе, это значит, имеет какой-то вес и значение для самого Зеленского, что они туда не хотят?
Крымская платформа, так как она объявлена и так как она создается руководством Украины, да, это ведь не площадка для миротворчества. Это некий инструмент войны. И тех, кого Зеленский приглашает к участию в этой самой крымской платформе, это приглашение на войну. Придите со мной и повоюйте. Встаньте со мной в один окоп. И давайте вместе атаковать Россию. Причем все же понимают, каковы шансы у этой атаки. Да? А просто так вот встать, влезть в этот окоп, надеть каску и начать вместе с Зеленским стрелять, видимо, не так много желающих. Меркель это ни в коем случае не нужно. И, естественно, Германии при любом руководстве это ни в коем случае не нужно. И в данной ситуации, ну, как минимум лет на 10-15, это не нужно Америке. Глубинное государство в Соединенных Штатах Америки уже приняло решение о том, что в отношениях с Россией нужно на 10-15 лет стабильность и предсказуемость. И ничего, что обостряет сейчас отношения, не нужно Вашингтону. Так что я думаю, что затея с платформой неудачная затея в неудачное время и с неудачными людьми. Не вижу перспективы этой затеи.
Сергей Борисович, здесь очень важный момент еще. Мы знаем, что Северный поток поток достраивается, Северный поток, скорее всего, запустится, потому что наверняка есть договоренности не только, естественно, между Германией и Российской Федерацией, но и между Германией и Соединенными Штатами Америки, поэтому Германия выделяет, по-моему, 1 миллиард евро Украине в качестве якобы развития зеленой энергетики, но некоторые расценивают это как некий пряник или компенсацию за то, что все-таки Северный поток-2 запускается. С вашей точки зрения, не получается ли, что Украина становится сейчас разменной монетой ради разрядки международной напряженности?
Германия не выделяет миллиард Украине. Германия обещает создать фонд помощи зеленой энергетике. Да. Да. И туда поэтапно будут вноситься и государственные, и частные, и корпоративные деньги. И примерный размер фонда планируется как миллиард. Ну, это достаточно долгая история. И как она будет реализовываться, посмотрим. Деньги будут расходоваться, ясно, не на закупку оружия, а на какие-то научные разработки и конструкторские инженерные работы по созданию зеленой энергетики в Украине. Не вижу в этом ничего плохого, почему бы и нет. Пусть это происходит. Что касается Северного потока, никаких сомнений в том, что он заработает, нет. Вопрос только в том, успеет он до конца текущего года уже полностью заработать или нет. Затянется или нет процедура его официальной сертификации и пуска в дело. Я думаю, что с учетом реальной энергетической ситуации, запредельных цен на газ в Европе, полупустых подземных газовых хранилищ в Европе, которые к этому времени года обычно уже должны быть заполнены процентов на 70. Вот с учетом этой ситуации, острой нужды в дополнительном газе в Европе, я думаю, что запуск будет достаточно быстрым.
Но по поводу Украины, вы не ответили на вопрос. Все равно Украина же настаивала, чтобы Северный поток-2 не запускался, потому что от этого их газотранспортная система страдает, и они могут недополучить серьезных денег. В этой связи как бы противоречий в мире накопилось очень много, и нужно было что-то сделать. История с Зеленским забуксовала разрешение конфликта в Донбассе, и, соответственно, не могли ли они все-таки договориться? Не мог Берлин с Вашингтоном договориться, потому что сейчас надо вот так. Не нужно больше плодить эти противоречия и нагнетать эту напряженность. Завтра может быть что-то другое. В конце концов, Северный поток-2 остается, наверное, серьезным инструментом в руках Европейского Союза для потенциального, если они так посчитают нужным для себя, там, не знаю, сдерживания или шантажа Российской Федерации. Там раз, там, заблокируем трубу, если что-то поменяется. Но по факту с Украиной сейчас, если они не идут на Крымскую платформу, они запускают Северный поток-2, означает ли это, что интересы разошлись?
Интересы разошлись в каком случае? Если Зеленский продолжит делать то, что он сейчас продолжает.
Вот я ровно об этом говорю,
вот, да. У меня такое ощущение, что он продолжает это делать, то есть продолжает курс на эскалацию конфронтации, понимая, что никто больше этой эскалации не хочет, ни его европейские базовые союзники Германии и Франции, ни Соединенные Штаты, они не хотят эскалации. И он, понимая, тоскливо понимая внутри души, что это безнадега полная, но он по инерции, поскольку нет ничего иного, продолжает следовать по пути эскалации. Вот ему нужно сейчас вспомнить свою прежнюю профессию. Ему нужно переписать сценарий. Ему нужно сделать... Он же включал в свои сценарии, когда он снимал сериалы, неожиданный ход. Вот никто не ожидает, все уже в какую-то инерцию встроились. И тут раз, мощный сюжетный поворот. Вот это сейчас и нужно сделать, Владимир Александрович. Нужен мощный сюжетный Сергей поворот в вашем зашедшем в тупик сценарии.
Сергей
Я
Борисович.
Я надеюсь, он нас услышит, ему помощники наши
поведут. Доложит.
Вот поехал он в Штаты сейчас и вдруг неожиданно договорился с Байденом. А давайте мы, Киев и Вашингтон, вместе проект резолюции в Совет Безопасности ООН о мирном урегулировании. Вот это будет здорово.
Знаете, какой будет сценарий поистине неожиданный? Когда Зеленский скажет, что я все-таки предлагаю вместе с... Хочу обратиться к Российской Федерации, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе. Вот это будет. Действительно неожиданный сценарий. А консультации...
Ему будет страшно сделать это в одиночестве. Хотя у него есть замечательный пример. Слушайте, вот буквально вчера и позавчера появился блистательный совершенно пример и даже модель для действий у Владимира Александровича Зеленского. Показала эту модель, это молдавская модель, Майя Санду. Женщина, которая победила на президентских выборах в Молдавии сначала, очень убедительно, а затем ее партия победила на выборах в парламент. Так. Вот это самая Майя Санду, которую кляли суперпатриоты таких неоимперских настроений, что она такая сякая, вся прозападная, вся такая...
Западное образование имеет, да.
И так далее, антироссийская, русофобская. Вот она, собственно, с чего начала? Что не будет никаких блокад в отношении самопровозглашенной республики Приднестровской, Молдавской. Не будет никаких блокад. Там наши граждане полноправные. Они как участвовали в выборах, так и будут участвовать. Более того, первый визит, государственный визит, можно сказать, такой деловой, конечно, но от имени нашего государства, от российского. Дмитрий Козак туда поехал, встретился со всеми, договорились снимать таможенные барьеры в торговле, договорились готовить встречу двух президентов, договорились, что Россия поможет в урегулировании этого внутреннего для Молдавии конфликта. Ну, замечательная модель. И никакая европейскость Майи Санду не мешает ей нормально вести дела с Россией. Вот, может быть, надо действительно больше женщин выбирать на государственные посты. Может быть, они вот от этой идиотской зацикленности, простите, на упертости вот этой мужицкой такой, на этом упрямстве глухом и бессмысленном, может быть, они на этом не будут останавливаться, они найдут правильные вещи, как навести порядок в доме. Как выкинуть из дома весь накопившийся мусор.
Но подождите, с Приднестровьем все-таки, во-первых, это все длится порядка 30 лет, а история с Донбассом 7 лет. Плюс Донбасс, горячая фаза, только-только более-менее она затормозилась. Но еще в апреле мы помним, что происходило на границе.
Вы хотите сказать, что это труднее?
Я думаю, что да, конечно.
Чуточку труднее. Хотя там, кстати, два контингента российских находятся в Приднестровье, и это Майе Санду не мешает разговаривать с Москвой. Да, Зеленскому труднее, ему внутри его страны труднее.
В Молдавии нету антироссийских и русофобских настроений.
Его постоянно грубые полупьяные мужики грозят зайти и выкинуть из офиса. Ему, конечно, сложнее, он их боится. Но... Тем не менее, это можно делать. Надо брать на себя ответственность. Тебя, твои граждане ради этого выбрали президентом. Ты миссию свою главную не забывай. Вот я считаю, что для Зеленского, особенно на фоне примера, который сейчас постоянно будет показывать Майю Санду, в аналогичной, чуть более иной, но аналогичной ситуации будет показывать. И в этот пример его будут тыкать носом постоянно. Ему, может быть, стоит поторопиться. Сравнение будет работать не в его пользу.
Ну, вы говорите, что нужно Зеленскому не забывать о том, все-таки, что он пришел, он выиграл выборы, его выбрали и так далее. Но время прошло достаточно много, и на том подъеме, на котором он заходил, уже наверняка многим понятно, что оно не так, потому что подход, скорее всего, исключительно аппаратный. Выборы – это был символизм. А на самом деле отчетность ведется перед другими людьми. Поэтому есть, видимо, какая-то надежда, что, ребята, вы меня прикроете, или я должен сам решать все. Вот в чем дело.
Так вот, тут в чем особенность? Отчетность перед другими людьми. Он еще мог на это ссылаться, как классический украинский гетман всегда ссылался перед Москвой. Ну, я хочу, но вот мне не дают. Там вот за Днепром Великая Речь Посполитая, она же тоже на меня давит. А потом он отправлялся через Днепр в Речь Посполитую, говорил, ну, я хочу, но там же Москва на меня давит. Ой. Вы не представляете, как давит.
Ну, да.
Вот этой возможности сейчас у Зеленского нет, потому что эскалация не нужна ни Германии, ни из Франции, ни Соединенным Штатам. То есть ему уже пора подумать о собственном политическом будущем. Вот сейчас складывается ситуация, что его никто на второй срок не хочет.
Сергей Борисович, давайте продолжим после новостей. Через 3 минуты с вами свяжемся. Сергей Станкевич с нами, программа «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». Мы продолжаем. Сергей Станкевич сегодня с нами. Сергей Борисович, вы здесь, да? Проверка связи.
Да, конечно.
Все, прекрасно. YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там у нас продолжается. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». СМС-портал +7 925 888 948. Так, и прямой эфир 7373948. Так, сейчас скажу. Про русофобские выпады, я думаю, не стоит зарекаться, если даже в Казахстане и Киргизии, ближайших наших союзников, давних участников интеграционных процессов, начинают возникать вопросы с русским языком и с оскорблениями, то Молдавии это все-таки дело времени, а Украина уж подавно. Как решать эти вопросы? Что-то как-то активизировалось. Вам не кажется, Киргизия случай, Казахстан случай, бывший посол в Азербайджане тоже очень много к этому вопросов. То есть какие-то вот спящие вот эти вот истории, которые на некоторое время удалось то ли притушить, то ли что, это стало снова вылезать.
А вот здесь как раз, да, в отличие от предыдущего случая, когда мы говорили о спортсменках, вот здесь как раз очень уместно своевременная, внимательная и жесткая реакция нашего МИДа. Надо отслеживать и заносить в соответствующие списки всех, особенно государственных деятелей, которые позволяют себе такие оскорбительные выпады.
Да, бывший посол Азербайджана в Беларуси.
Как государство, да. Кто позволяет себе организовывать какие-то нападения, какие-то выходки оскорбительные и тем более насильственные в отношении русских, находящихся на территории там, Киргизии, Казахстана или где-то еще. Вот это все нельзя ни в коем случае забывать. И надо найти возможность, жизнь долгая, не сейчас так, в каком-то будущем, наказать, безусловно, каждого. Персонально наказать. Это не мешает одновременно апеллировать и к соответствующим государственным органам наших соседних, дружественных
Сергей Борисович, но ведь это же был вызов, стоявший перед Советским Союзом во время становления Советского Союза, да, и именно история с всеобщей культурой, с развитием промышленности в разных точках Советского Союза. Это как раз способствовало, чтобы вот эти вот противоречия, которые связаны с национальным вопросом, они каким-то образом уходили. Но стоило Советскому Союзу развалиться, и на следующий же день практически все это началось. Сейчас уже, казалось бы, там 30 лет прошло, страны получили свою независимость, проводят политику. Но почему опять вопрос, связанный с русским языком, с людьми этнически русскими, он возникает, и он становится как будто бы камнем преткновения для того, чтобы эти республики занимались вопросом становления собственного суверенитета? Почему такой ценой? Хотя, казалось бы, кто хотел, кто успел, тот уехал уже оттуда.
Вот первое время, первые годы можно было учитывать следующее, что это эффект раненого сознания. Вот было некое раненое сознание. От предшествующей эпохи остались тяжелые следы какие-то, да, психологические травмы. И можно было многие вещи встречать, не благожелательно, но снисходительно, с неким пониманием со стороны великой державы к тем малым державам, которые были чем-то в прошлом обижены. Через 30 лет никакого раненого сознания мы уже вправе не учитывать в наших отношениях. Мы видим за этим политиканство и корыстные попытки конкретных политических партий или политических сил использовать вот эти сюжеты, играть на них. И вот такие вещи, конечно, нужно внимательно отслеживать. Ни в коем случае не втягиваться, потому что зачастую Россию провоцируют, чтобы она втянулась резко, чтобы она что-нибудь такое имперское страшное заявила, чтобы она погрозила там кому-то ввести войска. И вот эту реакцию, это называется в конфликтологии рефлекторное поведение. Да. Спровоцировать такую гневную реакцию и потом ее использовать против тебя. Вот не надо в это втягиваться, но ничего нельзя не замечать, и все надо запоминать. Вот в этом будет наша мудрая, последовательная
позиция. Может быть, позиция. Это проблема как раз-таки...
Не публично мы всем все объясним, а вот публично нужно реагировать по возможности сдержанно.
Вот здесь очень важный момент в том, что вот эти вот инциденты в бывших республиках по отношению к русским людям, они все-таки... вскрывает вот эту проблему отсутствия идеи консолидации бывших союзных республик вокруг нас, да, то есть мы там СНГ создали тогда, да, ну, как-то вот некоторые к этому формально очень относятся, а некоторые республики вообще не входят в СНГ. Но УДКБ создали, таможенный союз создали, там, Евразэс, что у нас там еще было, да. И, соответственно, все равно остается вопрос по поводу консолидации. Как так получается, что национализм, это же самое простое с точки зрения политики или политтехнологии, да, на чем можно сыграть, и, скорее всего, это принесет какие-то свои плоды, будь то разрушительные, но не сразу созидательные, скорее. Вот, поэтому это же для нас проблема, мы не можем найти точку для консолидации бывших советских республик вокруг нас, с нами.
На самом деле точкой консолидации может быть только саморазвитие и самоусиление. То есть мы должны показать себя успешным и уже успешным, то есть уже достигшим чего-то государством, которое продолжает устойчиво и успешно развиваться. То есть если продлить проекцию в будущее, то мы привлекательны как партнер на долгие годы, на десятилетия вперед. Вот это нам надо в первую очередь показать, и это станет магнитом для притяжения. Но это не исключает и каких-то серьезных шагов сейчас, в том числе и шагов, связанных с торговлей, с воздействием экономическими рычагами, в том числе и шагов, связанных с военно-политическим проецированием наших возможностей. Без ввода войск, разумеется, но проецирование военной мощи тоже полезный инструмент. Вот все это надо мудро и государственно использовать. Но самое главное, все-таки, я повторюсь, ну давайте мы станем экономически успешным государством. Ну все у нас уже для этого есть, кроме правильной экономической стратегии развития, кроме умения управлять развитием.
Сергей Борисович, интересный момент, это еще... пресс-конференция Александра Лукашенко, которая была, потому что это тоже входит в нашу с вами тему по поводу консолидации и деконсолидации. 8 с лишним часов он говорил, использовал опять в своей риторике фразы про союз с Россией, почему вы там, хотите ли вы нас толкнуть на какую-то Третью мировую войну с Российской Федерацией, враг не пройдет, мы будем вместе, но вообще-то мы не будем до конца признавать Крым. И, кстати, дайте, пожалуйста, денег на борьбу с пандемией. Вот в этом во всем как разобраться?
Ну, Александр Григорьевич находится, Лукашенко находится в непростой ситуации. С одной стороны, он вроде бы в очередной раз победил. То есть, он задавил активный уличный протест. Но это не значит, что протест исчез. Это не значит, что все общество вдруг снова его полюбило. И вдруг все забыло и все простило. Поэтому протест активный, уличный, острый, он исчез, но он ушел вглубь, он остается, и он никуда не денется, и он будет неизбежно десятилетиями влиять на ситуацию. В этом случае что ему остается делать? Ему остается сделать три вещи. Во-первых, выбрать модель политического транзита к новому качеству государства. Во-вторых, со сроками определиться и важными деталями этого транзита. А в-третьих, ну, выбрать себе преемника. Судя по этому его многочасовому интервью, он уже кастинг преемников проводит. И, видимо, у него там то ли 7, то ли 8
претендентов уже.
20. В его списке. Значит, понятно примерно, как будет выглядеть новая конфигурация белорусского государства. Будет от сверхпрезидентской нынешней республики будет совершен отход. Часть полномочий президента перейдет к Всебелорусскому народному собранию и часть к премьеру. Президент останется достаточно серьезной фигурой, но все-таки уже не такой всемогущий, как при самом батьке. Видимо, Лукашенко предполагает собственный переход во Всебелорусское народное собрание. Он в качестве главы постоянного президиума этого форума.
То есть он хочет, как Назарбаев, быть вечным президентом.
Влиять на ситуацию в стране.
То есть он хочет, как Назарбаев, все равно остаться почетным президентом, но человеком, который будет рулить государством в любом случае, пусть даже из тени.
Да, это в некотором смысле использование казахстанской модели, хотя и не прямое ее копирование. Некоторые идеи используются. Да. Но еще раз хочу сказать, никто и не ожидал, что вдруг он соберет вещи, закроет кабинет на ключ и уедет к себе на Гомельщину, простите, на Могилевщину, чуть было не совершил страшную политическую ошибку. Вот. Никто этого не ожидал. Конечно, он должен остаться в белорусской политике, он должен продолжать на нее влиять, обеспечивая плавность перехода. Но самое главное, чтобы он не сделал другой фатальной ошибки, чтобы те люди, которые рядом с ним сейчас находятся, и которые считают, что это они победили, люди из вот созданной им элиты, чтобы они не попытались уговорить его остаться. А зачем уходить? А мы же победили. Мы же кого выгнали, кого, так сказать, приструнили, кого посадили. Все. Мы теперь хозяева. Давайте бесконечно праздновать. Давайте монетизировать нашу победу. Вот это был бы очень...
Так Лукашенко сам же принимает... Выбор. Нет, Лукашенко сам принимает решение, поэтому это же давно известно, что кто бы что ни говорил, какие бы советники, он все равно единолично именно управляет государством. Он считает, что с его стороны это оптимальный вариант, но кто-то усматривает в этом слабость. Виталий говорит, я полагаю, что как преемник может быть Наталья Качанова, это вроде у них спикер парламента, она стала мелькать на белорусском гостелевидении. Но, кстати, он же определял якобы там не 7-8 даже, а говорил, что у меня 15-20 человек есть, которых теоретически можно вскормить как президентов. Я ради интереса посмотрела, то самая, какая структура имеет вот такое число сотрудников? Знаете, какая?
Какая?
Совет Безопасности.
Ну, во-первых, сначала было 20, потом осталось 15, теперь 7-8. Это идет такой последовательный отбор, это все правильно. Торопиться нельзя, надо присматриваться, кто как себя ведет, попадая в эту кадровую
обойму. Так времени-то, кажется, немного осталось, когда мы говорим, что не нужно торопиться. Не нужно торопиться, может быть, было в 98-м году. А сейчас, кажется, особенно последний год показал, что, в общем-то, время разгоняется.
Я согласен, что этот транзит надо было делать раньше, ровно на один срок. Вот последний от этого. Срок был лишним, надо было управляемый транзит в гораздо более спокойной обстановке, с гораздо меньшими издержками надо было пораньше делать. Но хотя бы сейчас нельзя его ни в коем случае слишком затянуть. Нельзя слишком довериться убаюкивающим сладким голосам. Не исключено, что голосам вполне лукавым. Вот надеюсь, что Александр Григорьевич с невероятным, тотальным его опытом все-таки доведет до конца этот транзит, причем не будет его безмерно тянуть, и вот уже отойдя от официальной первой должности и оставаясь таким играющим тренером, он не будет чрезмерно вмешиваться, то есть он не будет слишком демонстрировать собственное закулисное всесилие. То есть он даст возможность тем, кто придет после него, стать полноценными, уважаемыми и авторитетными руководителями страны. Это очень важно. Это очень важно не только для Беларуси, это важно и для нас. Потому что тем самым мы, как Россия, будем понимать, как именно и с кем именно нам предстоит в ближайшие годы интегрироваться.
А насколько мы серьезно вообще влияем на позиции Лукашенко? Потому что то, как в последние пару лет, наверное, Александр Григорьевич бросал то в одну, то в другую сторону, то пророссийскую, то, значит, такую даже не лоялистскую, а даже антироссийскую с обвинениями и так далее. Насколько можно... Мы понимаем, что он нам удобен своей непредсказуемостью. Мы примерно понимаем, что это, да? Но верить словам этим и к чему готовиться, вот это большой вопрос.
Возможностей для многовекторных маневров, которые существовали раньше, их сейчас больше нет. Они предельно ограничены. Есть, правда, такие, я вижу, попытки возродить старую многовекторность, но уже не маневрируя между Россией и Западом, а теперь между Россией и Китаем. Как бы тоже некая тень многовекторности, но ведь между Россией и Китаем нет серьезных противоречий. И никогда Китай в состязании с Россией за приз в виде Белоруссии не втянется. Поэтому это скорее риторика, а реально события стали линейными, то есть они пошли в определенном русле. Угу. Это как Волга, впадающая в Каспийское море. Уже ни в какое Балтийское море эта Волга не впадет. Значит, поэтому надо сейчас просто довести этот...
Угу. Ой, Сергей Борисович, куда это вы делись? Да.
Что такой опытный государственный деятель, как Александр Григорьевич Лукашенко, справится с этой задачей?
Александр Сергей Борисович, извините. А, так, сейчас скажу. Виталий спрашивает, а транзит
Зовите
какой?
Зовите меня Александром Григорьевичем. Да.
Транзит какой? Это будет пророссийский кандидат? А это к вопросу о том, насколько Александр Григорьевич зачистил поле, что там ни один пророссийский кандидат вообще не проскочил. Проевропейский кандидат, а вот эта почва была хорошо освоена в Белоруссии, потому что Александр Григорьевич допускал туда, например, те же самые польские НКО. Или продолжатель многовекторной лукашенковской политики.
Это будет просоюзный кандидат. То есть это будет тот кандидат, который сможет в кратчайший срок и наиболее эффективно достроить союзное государство России и Белоруссии.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Вы как обычно к нам?
Добрый день.
Да.
Два коротких вопроса.
Давайте.
Я правильно вас понял, Сергей Борисович, что господин Зеленский может принимать самостоятельно сам политические решения? Это первый вопрос. И второе. Как вы думаете, Зеленскому наступит когда-нибудь уголовная ответственность за его политику под руководством Соединенных Штатов или нет?
Спасибо.
Ну, начну со второго вопроса. Я против того, чтобы для политических руководителей, если только они не вовлечены в какие-то преступления, предусмотренные решениями Нюрнбергского трибунала, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, не дай бог. Вот если этого нет, то не надо государственных деятелей за какие-то политические решения или шаги привлекать к ответственности. Это создает ненужное напряжение в истории, это заставляет их цепляться до последнего власть и действительно что-нибудь такое
сотворить. А человеческие потери, а неостановленная война, а 10 тысяч с лишним погибших в Донбассе
вся
людей.
Вся история из этого состоит. И поэтому, чтобы уходили спокойнее, быстрее и с меньшими издержками для населения, вот не надо их пугать некой последующей ответственностью. Но это моя позиция, я допускаю, что у вас другая точка зрения, что ушел, садись, ушел, садись.
7373, ага, да.
А вот что касается, может ли он принимать самостоятельные решения. Каждый политический деятель в определенном диапазоне, в определенных рамках может и обязан принимать самостоятельные решения и неизбежно принимает. Даже если он зависим в той или иной степени от одного, другого, третьего, все равно решение он принимает самостоятельно. Есть там простор, я вас уверяю, есть. И, кстати, вот сейчас мы увидим на примере Молдавии, что есть этот простор.
7373948, телефон прямого эфира. Но вы знаете, этот простор ограничивается соображениями личной безопасности, я думаю. Еще потому, что когда, скорее всего, ты подписываешь какие-то негласные обязательства перед кем-то, кто тебе помог, вот здесь, конечно, уже место для маневра становится сильно меньше, особенно если это какая-то очень чувствительная область. А мы понимаем, что российско-белорусские и российско-украинские отношения – это очень чувствительная область. Что для одного, что для другого.
Вот вы знаете, к сожалению, одно обстоятельство в политике не работает никогда.
Какое?
Вот никто не благодарен из первых лиц политики, да и, в общем-то, из второго эшелона тоже. Никто никогда не благодарен тем, кто им помог. Это точно. Не работает.
Вы как опытный человек это говорите, я понимаю, о чем вы.
Житейское. Да. Житейское это правило, совершенно понятное, джентльменское, но в политике не работает абсолютно. Поэтому другие, я надеюсь, мотивы возобладают и у белорусского лидера, и у украинского лидера. Здесь все-таки должно быть, знаете, чувство истории. Ты всегда проиграешь, если ты работаешь поперек истории, если ты пытаешься встать поперек ее потока, она тебя сметет. Нет, просто.
Ну просто вот. Это, если
а
ты
если
сам
ты почувствовал, куда история развивается, и в этот поток встроился, и что-то пытаешься в этом потоке свое создать, тогда ты имеешь шансы.
Ну, а если ты сам делаешь историю, или, по крайней мере, думаешь об этом, что ты сам ее творишь?
Ну, кто у нас сам делает историю? Нет-нет, кто-то может оказаться на ее гребне, да, вовремя, и найти себе правильную роль. А вот так, чтобы полностью самому делать историю, ну, такого не бывает.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас еще успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Доброго дня всем.
Здрасте.
Спасибо за интересную передачу.
Да.
Сергей Борисович, вы как опытный политик, вот ваше мнение интересно. Как вы считаете, почему Ельцин все-таки не добил окончательно этот вопрос с выносом тела Ленина из мавзолея, поскольку, смотрите, Крупская же возражала, и родственники возражали, но зачем делать из него высушенную мумию?
Да что ж вы все ворошите-то, ворошите.
Нет, а почему?
Что?
Потому что приближается годовщина распада 91-го.
Серьезно, и что?
Годовщина распада страны, вот, и вот этих всех событий последующих. Коммунистическая идеология сама свою страну проворонила, КПСС.
И поэтому Ленина поговорит. Что надо с Лениным сделать?
Символ.
И заживем-то мы тогда точно, если Ленина вынесем из мавзолея. Какой простой рецепт, Сергей Борисович. Правда? Вы здесь? Сергей Борисович, вы здесь с нами? Алло. Ой, нет, завис Сергей Борисович. Ну, в смысле, картинка зависла, связь. Сейчас мы попробуем еще раз ему перезвонить. 7373-948, это телефон прямой.
Нет, все
да,
нормально,
вы здесь.
Я вас вижу, слышу.
Да, прекрасно. Самый простой рецепт предлагают, как символ захоронить Ленина, и тогда заживем.
Ну, вы знаете, как верующий православный человек, я, в принципе, сторонник того, чтобы всякое тело нашло нормальное православное погребение. Но вот в этой ситуации, вы знаете, я не считаю, я против всего, что возрождает дух гражданской войны в нашей стране. И все, что провоцирует раскол и конфликт, тем более его активное такое противостояние, уличное противостояние. Вот я не считаю это самым важным, самым срочным. Давайте еще подождем, тем более, что в нашей политике, мы видим это по каждым выборам, довольно много присутствует граждан, ну, исповедующих коммунистическую идеологию, против которой я выступаю.
То есть, а вы считаете, что история...
Это наши граждане, это наши избиратели, они представлены в парламенте, и давайте мы ни в коем случае не возрождать страшный призрак гражданской войны.
Так нет, как раз такие люди убеждены...
Пора уже изгнать его из наших городов и из наших сердец.
Подожди, так все-таки захоронить?
Когда-нибудь, да, несомненно.
Когда.
Но это не вопрос
сменится.
Сегодняшнего дня.
А, то есть поколение все-таки должно смениться, чтобы принимать какое-то решение.
Я считаю, что мы подойдем к этому вопросу.
Ага, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. То есть вы здесь предлагаете действовать как раз как все-таки... По-китайски будем говорить так. Можно подождать, можно и 100 лет подождать, но план это планы держать в любом случае в голове, да? Как-то так примерно получается.
Да, конечно, конечно. Я сторонник таких естественных, органических процессов. Вот если бы Россия, великая историческая Россия, развивалась таким вот естественным, органическим путем, так. Без чудовищного насилия над ее историей, мы бы очень сейчас далеко были, гораздо дальше, чем в нашем прогрессе, чем тот уровень, которого мы достигли. Вот поэтому не надо сейчас ничего насиловать, ничего ломать через колено, ничего провоцировать конфликтного. Давайте естественно развиваться на согласии, на взаимодействии, на симфонии.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Ждем вас снова. Сергей Станкевич был с нами. Это программа «Револьвер». Сейчас полдень в столице. Новости Макс Марина. Я к вам через 2 часа вернусь.